Жизнь была хороша. А вон и новичок по фамилии Питри, ждавший своей очереди сыграть в футбол. «Эй!» — крикнул Ричи. Все, кроме Питри, испуганно обернулись и с облегчением выдохнули, увидев, что взгляд Ричи обращен не на них. «Эй, ты, очкарик!» Марк Питри обернулся и посмотрел на Ричи. Очки в металлической оправе сверкнули на солнце. Ростом он не уступал Ричи, тоже высился над большинством одноклассников, но был худым и долговязым. Выражение его интеллигентного лица казалось беззащитным. «Ты ко мне обращаешься?»
«Ты ко мне обращаешься?» — передразнил Ричи фальцетом. «Ты знаешь, очкарик, что у тебя голос, как у педика?»
«Нет, не знаю», — ответил Марк Питри. Ричи сделал шаг вперед.
«Уверен, что ты даешь старым и вонючим мужикам!»
«В самом деле?» Его издевательски вежливый тон выводил Ричи из себя.
«Да, и не раз в неделю, а каждый божий день!»
Вокруг стали собираться ребята, чтобы посмотреть, как Ричи отделает новичка. Мисс Холкомб, которая на этой неделе дежурила на игровой площадке, следила за малышами на качелях и ничего не видела. «Чего тебе надо?» — поинтересовался Марк Питри, разглядывая Ричи как диковинное насекомое.
«Чего тебе надо?» — снова передразнил Ричи пескрявым голосом. «Мне ничего не надо! Я просто слышал, что ты паршивый педик, вот и все!»
«В самом деле?» — все так же вежливо переспросил Марк. «А я вот слышал, что ты огромная куча вонючего дерьма». Наступила мертвая тишина. Мальчишки замерли. Еще ни разу в жизни им не доводилось видеть, как человек сам себе подписывает смертный приговор. Впервые столкнувшись с отпором, Ричи опешил не меньше их. Марк снял очки и протянул стоявшему рядом мальчику. «Подержи, пожалуйста». Мальчик молча взял очки, испуганно тараща глаза. Ричи бросился вперед, чувствуя, как под ногами задрожала земля. Его переполняла уверенность в победе и злорадное желание смести противника и растоптать его. Размахнувшись, Ричи нанес удар правой, целя очкарику-педику прямо в зубы. Тот будет долго их собирать по земле. «Записывайся к дантисту, педик, твой час провел!» Марк Питри нырнул под удар и отскочил в сторону. Кулак пронесся над головой, по инерции увлекая за собой Ричи. Марку оставалось только подставить ножку. Ричи Бодин громко охнув, с размаху грохнулся на землю. Толпа наблюдателей восторженно взвыла. Марк отлично понимал, что стоит неуклюжему толстяку подняться, ему точно не поздоровится. Проворство ему было не занимать, но для победы в школьном поединке одной ловкости было явно недостаточно. Случись такое в уличной драке, сейчас было бы самое время пуститься на утек, и, оторвавшись от неповоротливого противника на безопасное расстояние, обернуться и показать ему издалека какой-нибудь оскорбительный жест. Но они находились на школьном дворе. И он понимал, что если сейчас не разобраться с этим жирным ублюдком раз и навсегда, тот от него точно не отстанет. Все эти мысли промелькнули в голове Марка за долю секунды. Он вскочил Ричи Боддину на спину. Тот зарычал, и толпа снова изумленно охнула. Марк ухватил руку Ричи в районе запястья, причем специально через рукав, чтобы та не выскользнула. И завел, вывернув за спину. Ричи закричал от боли. «Сдавайся», — сказал Марк. В ответ послышалась такая тирада из отборных ругательств, что ей позавидовал бы даже бывалый моряк. Марк еще сильнее вывернул Ричи руку, и тот снова закричал. Его переполняли негодование, страх и непонимание. Такого раньше никогда не случалось. Этого просто не может быть. Чтобы какой-то педик-очкарик сидел у него на спине и выворачивал руку, заставляя кричать от боли на глазах у подчиненных. «Сдавайся», — повторил Марк. Ричи с трудом поднялся на четвереньки. Марк обхватил его коленями за бока и оседлал. Они оба перепачкались в пыли, но у Ричи вид был совсем жалкий. Пунцовое от напряжения лицо перекосилось от боли. Глаза выскакивали из орбит, а на щеке алела царапина. Ричи попытался стряхнуть Марка с плеч, но тот еще сильнее вывернул ему руку. На этот раз раздался не крик, а истошный вопль. «Сдавайся, или я, видит Бог, сломаю тебе руку!» Рубашка Ричи выбилась из брюк, обнажив покрытый потом и царапинами живот. Всхлипывая, он раскачивался из стороны в сторону, пытаясь сбросить проклятого педика, но тот держался крепко. Плечо горело, а рука немела. «Отпусти, сукин ты сын, так нечестно!» Новый приступ боли. «Сдавайся!» «Нет!» Потеряв равновесие, здоровяк растянулся на земле, глотая пыль. Боль в руке была невыносимой. Пыль попала в глаза, и Ричи беспомощно задрыгал ногами. Он забыл, какой он большой и сильный, как во время ходьбы у него под ногами дрожала земля. Он забыл, что собирается курить Кэмэл, как отец, когда вырастет. «Сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь!» — завопил он. Ему казалось, что он готов кричать часами и даже днями напролет, лишь бы его руку отпустили. «Скажи, я куча вонючего дерьма». «А? Я куча вонючего дерьма!» — закричал Ричи, глотая пыль. «Ладно». Разжав бедра, Марк Питри отскочил в сторону и смотрел, как Ричи медленно поднимается. После сильного напряжения у Марка ныли ноги, и ему оставалось только надеяться, что здоровяк смирился со своим поражением. Если нет, то Ричи из него точно сделает отбивную. Ричи поднялся и обвел взглядом присутствующих. Все отводили глаза, делая вид, что занимаются своими делами. И даже этот недоносок Глик смотрел на педика, словно на некое божество. Ричи стоял в одиночестве, не в силах поверить, как быстро свершилось его падение. На перепачканном пылью лице появились дорожки от слез ярости и унижения. Ричи прикидывал, не стоит ли броситься на Марка Питри, но стыд и страх, неизвестные ему раньше, сейчас взяли верх. Он поквитается позже. Рука ныла, как больной зуб. «Проклятый сукин сын, дай мне только до тебя добраться, но не сегодня». Он повернулся и, опустив глаза, чтобы ни с кем не встречаться взглядом, побрел с площадки прочь, и земля от его шагов больше не дрожала. Там, где стояли девчонки, раздался смех, тонкий и издевательский. Он не стал смотреть, кто это был.
10. Четверть 12 утра. Для городской свалки Джерусалем-Слотта использовался старый гравийный карьер, который в 1945 году оказался полностью выработанным и уперся в залежи глины. Карьер находился в конце отрога, что шел от Бернс-Роуд в 2 милях до кладбища на Хармони-Хилл. До Дада Роджерса доносилось слабое тарахтение газонокосилки Майка Райерсона внизу по дороге, пока его не заглушил треск огня. Дад был сторожем свалки с 1956 года, и его регулярное переизбрание на эту должность было чистой формальностью и проходило под шумное одобрение. Он жил на самой свалке в небольшом сарае с перекошенной дверью. Дад перебрался сюда 3 года назад, когда ему удалось выклинчить у скупердяев из городского управления обогреватель. Он был горбуном со скривленной шеей, как будто Господь раздраженно дернул его за голову, прежде чем позволил появиться на свет. Длинные руки, свисавшие, как у обезьяны, почти до колен, обладали невероятной силой. Когда ремонтировали магазин скобяных товаров, 4 человека с трудом затащили старый сейф в кузов автофургона, а Дат в одиночку сумел не только опустить его на землю, но и дотащить до восточной части свалки. От напряжения жилы на руках тогда вздулись, как переплетенные канаты, а набухшие на лбу и шее вены походили на толстую проволоку в синей оплетке. Дат любил свалку.